Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Михаила Александровича Горянина «Назначение. Что мы назначаем нашим детям?». Но вначале прослушаем пение.
Братья и сестры, вместе с вами хочу побеседовать сегодня на тему назначения. Это слово нахожу я в Библии, нахожу непосредственно связано с отцами и матерями. Даже речь там идет, текст, который я буду читать, он еще свидетельствует и о посте. Братья и сестры, этот текст я нахожу в книге «Есфирь», 9 глава, я читаю с 29 по 31 стих. Тема наша – назначение. Если немножко подробнее, что мы назначаем нашим детям. Братья и сестры, хотим мы этого или не хотим, думаем об этом или не думаем, живя на земле, в наших семьях, мы нашим сыновьям и дочерям что-то назначаем. В книге «Есфирь» записано так. 9 глава, читая с 29 стиха по 31. «Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мардохей иудеянин, со всею настойчивостью, чтоб исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Исфирь. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли». Братья и сестры, вот текст, о котором хочу, чтобы вместе с вами порассуждать. Библия говорит, что они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Немножко предстоящее этому событию происшествие. Израильский народ находится в плену в Вавилоне. Кроме того, что и так в неволе, переселенные, можно сказать, пленные, если не рабы, то пленные, братья и сестры, пленные. И часто в Священном Писании, когда речь идет о Данииле, Сидрахе, Месахе и Авдинаго, то там высокопоставленные люди так и говорили. Из пленных сынов Иудеи допустили не поклоняться. Из пленных сынов. Братья и сестры, я вам скажу, Америка, если не плен, не Вавилон, конечно, не плен и не Вавилон, то все равно чужая страна. И здесь, как бы вы ни устроились хорошо или благополучно, все равно какие-то переживания есть, и я знаю, что есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Чужая страна, чужой народ. Вам надо учить язык этой страны, хорошо его знать. И я даже так думаю, друзья, уже кое-кому высказывал, я думаю, наверное, надо будет внедрять и на английском языке, хотя одну проповедь в наших собраниях, чтобы нам детей не потерять, которые подрастают. Я смотрю, что дети говорят на английском языке гораздо лучше родителей. И все между собой у них на английском. Я боюсь, что через несколько лет они не захотят сюда ходить, слушать русскую проповедь, они пойдут в английские церкви. Вот об этом мои переживания, это мои новые мысли, которые здесь появились в этой стране. Братья и сестры, я хочу вот о чем порассуждать. Как нам назначить нашим детям доброе? Вот как Библия говорит, Мардохей и Исфирь. Это люди, которых Бог выдвинул вперед. И когда дьявол занес руку всех иудеев уничтожить, злобному Аману недостаточно было уничтожить одного Мардохея. Он на это не соглашался. Он согласился только на то, чтобы всех иудеев уничтожить. И царя к этому подвел, и царь согласился. По незнанию, по неведению, и царь согласился. Братья и сестры, и тогда израильтяне, переживая о себе и о своих потомках, о детях своих, они назначили пост и молитву к Богу трехсуточную. А в это время Аман злобный кидал жребий, повествует книга пророка Даниила, кидает жребий, он выпал на 12 месяц, на 13 декабря уничтожение всех евреев. Братья и сестры, мысль у дьявола та же, что в России, что в Америке. Уничтожить детей. А зачем дети? Потомство. Если вы уже стоите, вымрете, да и все, и не будет. Но потомство и в России дьявол эту же тактику имел, он и здесь. Цель удалить наших детей. Кто с моими словами не согласен, я не пытаюсь вас убеждать. Вы потом немножко поразмыслите на некоторые вещи. Вы же больше знаете жизнь в Америке, чем я за эти 2,5 недели узнал, или за 3. Конечно, больше, друзья. И лучше знаете, братья и сестры. Все равно целью дьявола и здесь оторвать детей от родителей. Как? Работой загрузить сильно, что целыми днями вы детей не видите. Дети где-то на чем-то попечении. Братья и сестры, это тоже цель дьявола. И у нас пост и молитва для того, чтобы сохранились и мы, и наши дети. Вот я понимаю, основная цель поста, чтобы и мы, и наши дети сохранились для Царства Божия. И мы здесь с вами читаем, чтобы они твердо наблюдали, это новое письмо, постановление, Мардохей пишет с Есфирью, рассылает среди всех иудеев, которые жили в 127 областях царства Артаксеркса, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Братья и сестры, что я назначаю своим детям? Что вы назначаете? Давайте об этом мы сегодня подумаем. И как назначаем? Кто-то назначает своим детям хорошую жизнь, благополучную жизнь, материально обеспеченную, или, может быть, материально менее обеспеченную, духовно они крепкие, здоровые, любят Бога, очень Бога любят, стремятся к Богу, стремятся на служение. Дорогие братья и сестры, так у нас или нет? Назначаем праздники, торжество победы, спасения, или, может быть, плохое назначение. Мы с вами рассмотрим некоторые библейские назначения. Ну, примерно, друзья, примерно 4 отрицательных назначения и примерно 4 положительных. Братья и сестры, прежде чем посмотреть, как некоторые отцы и матери в прошлом собрали имение своим детям, и какое они собрали, то есть, другими словами, по нашей теме, что они назначили своим детям, я хочу посмотреть, что нам Господь назначил. Я читаю Псалом 138. Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, вот псалмопевец Давид говорит так: «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вы представляете, как Бог смотрит на человека? Еще ни одного дня, еще только зародыш. Это нам тоже о чем-то говорит. Чтоб ни в коем случае никакого уклонения у нас с вами от деторождения не было, даже в мыслях не было. Если Бог видит зародыш, когда еще ни одного дня нет. Ни одного дня. Я вам скажу, это тайна. Это истина, абсолютная истина библейская. И до настоящего времени врачи практически и не могут установить, когда, именно в какой момент и где. Хотя, согласно Библии, я готов высказать мысли, что прежде всего не только от взаимодействия двух наших клеток появляется младенец, он появляется с Божьим благословением. Бог дает беременность, я в Писании читаю, Бог дает беременность. Это Бог дает. И зародыш Бог видит, когда еще ни одного дня не было. То есть, я понимаю, еще в семени отца Бог видит зародыш уже. Братья и сестры, это глубокие истины. И на них останавливаться, пока у меня не эта тема, это попутно. Но что Бог назначил, братья и сестры? Бог назначил мне и вам дни на земле, которые потом вырастают в недели, в месяцы, в года, десятилетия. Это Божье назначение. Оказывается, сколько мне и вам прожить, это назначил Бог. Братья и сестры, удлинить не можем, назначенное Богом, а укоротить можем. Удлинить не можем, а укоротить можем. И Бог иногда в Священном Писании, читаем, предупреждает: зачем тебе умирать не в свое время? Не в свое время. То есть, если дети будут слушать родителей, покоряться, Бог жизнь длинную назначает. Если непокорный, Бог же наперед знает, если непокорный, короткая жизнь. На сегодня умирает молодежь, вот я вам статистика по нашему Тихорецку, городу Тихорецку, где мы живем, у нас небольшой город, примерно 70 тысяч населения. У нас каждый день умирает 9-10 человек, из них половина молодежи и дети, иногда больше половины молодежи и дети. Вообще эта статистика страшная, друзья. Я думаю, что примерно такая статистика и везде по миру. В общем, где-то чуть больше, чуть меньше, но о том, что молодежи много умирает, это сегодня, друзья, конечно, тревога. Это тоже признак последнего времени. Раз родителям непокорны, а Бог говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, будь тебе благо и будешь долголетие на земле. Если человек долго живет и сейчас на земле, кому-то 80-90, это первый показатель, что это был послушный ребенок в семье. Братья и сестры, опять же не об этом. Опять я уклоняюсь. Здесь в 138-м псалме мы с вами прочитали, что Бог назначил мне и вам дни. Нашим детям тоже Бог назначил дни. Сколько прожить? Это зависит от Господа. Я читаю книгу «Деяния апостолов». Еще одно назначение. 17 глава, 26 стих. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Братья и сестры, вот еще одно предназначение Божье. Вы знаете, пока я эту беседу не готовил, у меня никогда мысли не приходили о том, что Бог назначил место, где мне жить, и вам также. И в какое время родиться Бог назначил, и пределы моего обитания. То есть вопрос миграции и эмиграции, братья и сестры, это один из очень серьезных вопросов. Из очень серьезных. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Это Божье, оказывается, назначение. И я понимаю, что если я это Божье назначение нарушу, я буду иметь трудности. Я приведу вам два библейских примера. Мог привести бы и больше, друзья, но два достаточно. Все вы помните книгу Руфь. Библия описывает в этой книге жизнь одного семейства. Наимень и Елимелех. Или правильно, Елимелех и Наимень. Муж и жена. Видим, что семья благословенная была, богобоязненная семья. Но трудности, когда постигли их страну, они переселились на моавитские поля. Поселились среди моавитского народа. Братья и сестры, возвращение этого семейства, остатков семейства, было, конечно, печально. Погиб муж, умер муж. Умерли два взрослых сына уже, женатые, детей не имели. И мать или свекровь этих невесток собирается назад, в Вифлеем. Она приходит, народ ее встречает. Библия говорит, весь город пришел в движение. То есть это люди были не малоизвестные, очень известные люди в этом городе. Весь город пришел в движение. И говорили, что Наимень возвратилась. Она говорит, не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, горькое называйте. Не называйте приятной, а называйте горькою. Братья и сестры, это одна эмиграция. Вторая. Пророк Елисей, я только недавно закончил, здесь в Америке уже закончил четвертую книгу царств. Пророк Елисей говорит женщине, санамитянке, которой он воскресил сына. Говорит, Бог призывает голод на эту землю, обетованную землю, на 7 лет. Пойди поживи, где сможешь. И она пошла. И 4 книга Царств, 8 глава, сначала начинается так. Царь тогда разговаривал с Гиезией, слугой человека Божия. И говорил: расскажи мне все замечательное, что сделал человек Божий. И он ему рассказывает. И вдруг появляется эта женщина, которая 7 лет прожила где-то в другой стране, голод пережила. Она возвратилась, и Гиези говорит: а вот та самая женщина. Царь ее спрашивает, она рассказывает: да. И царь повелел, чтобы возвратили ей имение ее, и все доходы за эти 7 лет голода, какие были, чтобы ей возвратили. Вот другая эмиграция, друзья. Братья и сестры, вопрос настолько серьезный, что, вы знаете, я иногда прихожу в страх. Я вам еще 2 случая расскажу, это уже в нашем крае, с чем мне приходилось встречаться. Был объявлен сбор у нас в крае, не по всем, ну почти по всем церквам, по большим был объявлен сбор. Одна семья переехала с центра России, я не помню с какого места, в нашу местность, туда, в наш край, в церковь. И когда они доехали до места, куда они приехали, обнаружил, что у них денег не оказалось совсем тех, за которые они там продали дом. По-моему, 240 тысяч. Братья и сестры, какой плач был, мне брат рассказывал. Говорит, страшно было слушать. Это рыдание было всего семейства в церкви. А потом, говорит, объявлен был сбор, чтобы им, собрали им около 80 тысяч, наверное, в основном наш край собрал, друзья, купили, они на сегодня, они имеют хотенку, маленькую хотенку или флигерек, если кому-то понятно, и большая многодетная семья сейчас там живет. Братья и сестры, я не готов утверждать, что именно это по причине того, что они не разобрались, не определились, где Бог им определил, но некоторые мысли я такие допускаю. В одной церкви большой мне пришлось провести семейную беседу. После семейной беседы подходит ко мне брат. Это уже вот в этом году, примерно в марте месяце. Не примерно, а в марте месяце. Говорит: что вы мне посоветуете? И стал рассказывать. Я, говорит, недалеко от этого города жил. В районном центре. Построили мы 2-этажный дом. Ну, говорит, детки подрастают, а церковь небольшая, порядка 30 человек. А недалеко большая церковь, молодежи много. Мы решили продать и переехать. Да, продали мы за 50 тысяч дом. Это не так уж много, друзья, это менее 2000 долларов по-вашему. Продали дом, переехали в этот город. Церковь понравилась, дети тут прямо, вот, радость такая. Нам люди, уехавшиеся, верующие, уехали в Америку, а жилье свое оставили, пока живите. Ну, говорит, мы прожили год, может быть, немножко больше года. Они приехали, говорят, мы решили продавать будем, мы уже там определяемся, будем продавать, ищите себе жилье. Он говорит, а у нас из тех 50 уже ничего не осталось. Деньги, как вода, друзья. Вот в ладони их держишь, и они вытекают. Я думаю, вы это хорошо знаете. Братья и сестры. И он говорит, мы остались без ничего. Мы часто плачем, рыдаем в семье. Взрослые уже, дочери, говорят, папа, а где наше жилье? Почему? У всех есть, братья и сестры. Ну, вы же не так давно из России. Знаете, что без жилья практически нету. Хоть там и труднее жизнь, но все равно жилье, все, что необходимо, есть. Пища, одежда, есть необходимо. И слава Богу. И взрослые дочери сейчас задают вопрос. Папа, а где наше жилье? Он говорит, а мы не знаем, что ответить. Не знаем, что ответить. Да, благие намерения, переехать в церковь, где побольше. Да, друзья. И это не грешно, переезжать не грешно, но определить волю Божию надо на 100%. Оказывается, это Божье назначение, которое мы читаем в этом тексте. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, Братья и сестры, Бог предусмотрел, кому где жить, это Бог предусмотрел, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Да, братья и сестры, и здесь в этой главе еще написано, вот, что Бог назначил, это и 31 стих здесь, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, это что назначает Бог? Что Бог для нас назначает? Еще одно прекрасное назначение от Господа. Хотя назначил день, который праведно будет вселенную. Братья и сестры, я понимаю, это нас, детей Божьих, не касается. Библия говорит, хоть это и страшный текст, но оказывается и день суда Бог назначил. Бог назначил дни обитания человеку, место обитания, где он должен жить, обитать, время. Это ж Бог назначил. Я, может быть, хотел бы жить в первом веке, когда Христос был. Может быть, у кого-то такие мысли, кто-то бы еще хотел когда-то. Братья и сестры, Бог назначил, когда нам жить, где нам жить, место и пределы, и время назначил Бог. В первой книге Паралипоменон написано о назначении еще нашем. Для прославления Бога, друзья. Особенно регента должны этот текст знать. Первая Паралипоменон, 16 глава. Читай 41 стих. «И с ними Емана, и Дифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его». Здесь, когда Давид устанавливает руководителями хора и священниками славословие при скинии, при Доме Божьем, друзья, Библия говорит, назначены поименно некоторые люди, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. Еще наше назначение на земле – не только жить там, где Бог определил, не только создавать семьи, какие Бог определил, сколько Бог определил, братья и сестры, а чтобы славить Бога, ибо навек милость Его. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами старались жить и поступать так, чтобы славить Бога. Это наше назначение – славить Бога. Пусть Господь поможет, чтобы в наших семьях это была цель. Что назначаю я своим детям, братья и сестры? Давайте посмотрим, прежде чем о себе порассуждать, но я бы хотел, чтобы, вот слушая эти библейские примеры, где отцы и матери назначили своим детям, чтобы мы проверяли себя, что я назначаю своим детям. Братья и сестры, заранее вам хочу сказать, вот вы сегодня придете с собрания, и о ком мы с вами не говорим, мы всего о нескольких личностях поговорим с вами. Любую личность Священного Писания вспомните, и если есть описание о их потомках, хоть немного, хоть об одном роде, вы уже увидите назначение. Ну, допустим, Давида я не буду касаться, Давид своим детям что-то назначил, да, друзья? И слезы, и насилие было над дочерью. Это назначение Давида, друзья. Это он назначил своим детям. Анна, мать Самуила, она тоже своему сыну, я понимаю, и остальным детям, мы о них мало знаем, об остальных, еще 5 она имела детей. Вот. Она тоже назначила своему сыну. Ну, что назначила? Ну, прекрасный характер. Мягкий такой. В то же время твердый, мужественный, последовательный. При всех переживаниях, в которых она жила, она все же оказалась женщиной вот такой мягкой, кроткой. Священник ей говорит, пойди вытрезвись от вина. Она говорит, нет, я женщина, скорбящая духом. Сестры, скажите, вот вы вам, пресвитер кто-нибудь, или я, хоть подобные слова сказал когда-нибудь, наверное, вашей ноги больше тут не было. И вы бы мне не простили ни в всем веке, ни в будущем. И также вашему пресвитеру. Эта женщина, как будто, так, Господи, как вот та, мне нравится та мать, Христос говорит, взять хлеб и бросить псам. Она говорит, так, Господи. Братья и сестры, собрала свое имение, дочь у нее выздоровела. Здесь собрала имение в отвратительной семье священника Илия. Вырос такой прекрасный цветок, как Самуил. Это же Просто читаешь и удивляешься. Братья и сестры, это родители собрали имение. Это родители собрали. Давайте посмотрим на некоторых наших предшественников, верующих и неверующих, друзья, благословенных и неблагословенных, что они собрали своим детям. И даже и священники есть. Я читаю 4 книгу Царств, 4 главу, с 1 по 7 стих. Послушайте, как одна жена, на тот момент уже вдова, отзывается о своем муже. Я думаю, это высокая оценка. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Братья и сестры, вот одно назначение. Обратите внимание, какие люди. Умер муж, и муж этот был, ну, я бы современным языком сказал, настоящий христианин. Эта женщина говорит пророку, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Братья и сестры, богобоязненный человек, я понимаю, это высота духовная. Я думаю, если бы вот так я умер, и моя жена обо мне, такое было мнение, я думаю, это было бы хорошо. Или еще какое вот мнение? Ну, например, жена бы сказала, «Мой муж любил Бога». Я понимаю, это тоже высота. Это тоже высота. Очень большая высота. Если жена вот так оценила мужа. Или муж жену оценил. Братья и сестры, здесь я вижу, что это был хороший, богобоязненный человек. Но смерть. И оказалось, что у него большие долги. Такие долги, что не может жена рассчитаться. Давай теперь сыновей в рабство. И она бежит к пророку, человеку Божьему, и говорит, что мне делать? Братья и сестры, я понимаю, что даже пророк пришел в затруднение и сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Елисей приходит в затруднение, что же сделать тебе в рабство сыновей? А потом Бог посылает мысль, а у тебя что-нибудь дома есть? Ничего нету, кроме сосуда с елеем. Давай, иди, наливай. И потом вот такой конец. Братья и сестры, мы с вами не оставляем большие долги своим детям? Не назначаем ли? Вы знаете, последнее время характерно тем, что любят занимать. Братья и сестры, по Библии как нормальным считается, занимать или не занимать? Что считалось благословением? Израильскому народу Бог говорит, ты занимать не будешь, а взаймы будешь давать. Это благословение, это одно из благословений. Если вы живете, не занимаете, братья и сестры, это благословение. Если вы занимаете, это не благословение. И как вы меня не убеждаете, не убедите. В одной церкви, которая мне приходится, кроме своей церкви, у меня одно время было 7 церквей, я еще обслуживал. Ну, потом там служители подросли, рукоположили, и на сегодня у меня, кроме своей церкви, одна церковь, которую я обслуживаю. И вот я приезжаю туда вечерю совершить, и брат подходит ко мне после собрания, молодой брат, у него, по-моему, 5 или 6 детей, наверное, 6, и говорит: вы не могли бы помочь мне найти человека, который бы мне занял денег? Я говорю: а сколько бы ты хотел? Он говорит: ну, 1030. Это $1000 на ваши деньги. Примерно $1000. 1030. Я аж в ужас пришел. Я говорю: нет, у нас таких в церкви нет. У нас церковь нет ни предпринимателей никаких. Так, на пенсии работают некоторые, трудятся. Он говорит: ну, 20 тысяч. Я говорю: и 20, наверное, мы не найдем с тобой. При всем старании. Я: а что ты замыслил? Он говорит: да вот дети подрастают, в школу идти, зарплата маленькая, очень низкая зарплата. Он говорит: и я хотел, услышал, тут один старик пасеку продает, я хотел, у него несколько уликов есть, то есть он человек сведущий с пчелами, я хотел заняться пасекой, чтобы немножечко, говорит, хоть развернуться, чтобы было на что одеть детей, все. Я говорю: слушай, прошлое воскресенье, месяц назад или 2 месяца назад, ты со мной беседовал, также после собрания беседовал, спрашивал совета. А что вы посоветуете? Мне предлагают клапан на сердце заменить. Я говорю: а как тебе предлагают? Он говорит: так и так. Заменить клапан, по-моему, стоит 32 тысячи, больше, чем $1000. Он говорит: мы с женой решили, если бесплатно нам предложат эту операцию, согласимся. И вот, говорит, пришло письмо с Краснодара о том, что предлагает бесплатно, как многодетной семье, сделать операцию, переставить клапан. Я ему говорю: слушай, я инвалид 2-й группы, очень давно уже, тоже по сердцу. И тоже мне предлагали клапан переставить еще, когда он 17 тысяч стоил. Я отказался. И больше они не предлагали. Я говорю: я советую тебе на Бога положиться. И операция на сердце – это очень серьезная операция. Ее в крайнем случае можно. А если ты ездишь на машине, работаешь, то хватит тебе этого клапана до пришествия. Но он послушался. Послушался он и не стал операцию делать. А сегодня он подошел с тем, что говорит: занять. А я ему говорю: слушай, а ты уверен, что у тебя клапан будет работать через месяц? Он говорит: не уверен. Я говорю: а эти 30 тысяч, которые ты хочешь занять, кто будет рассчитываться? Я открываю ему вот этот текст и читаю. Я говорю: не будет ли так вот, что жена останется и малолетние дети, маленькие, по-моему, первый 8 лет ребенок, и потом до самого... еще годика нету. Братья и сестры, и так бывает. Так бывает. Некоторые думают, что жить на земле 1000 лет собираются и занимают без оглядки. И бывает так, что занимает у одного, у второго занимает, чтобы этому отдать потом назначенный срок, и всю жизнь в займах. Братья и сестры, это не путь благословения. Здесь надо остановиться. Назначить себе и своим детям рассчитываться за мои долги – это неправильно. Я считаю, это печальное назначение, которое вот этот святой человек, богобоязненный муж, оставил своему семейству. Пусть Господь поможет нам никому не быть похожему на этого мужа, который назначил детям своим рабство – за его долги, за то, что он так задолжался. В мире есть поговорка: протягивай ножки по одежке. Это нормально, я понимаю, это нормально. А у некоторых запросы большие, потом они лезут в долги, а потом всю жизнь работают, долги отдают. И бывает всю жизнь, братья и сестры. Как есть вечные строители, так есть вечные взаимодавцы и вечные должники. Вечные должники. И, друзья, если отцы так поступают, скорее всего, и дети. Скорее всего, они назначают такое детям. Поэтому да поможет Господь мне и вам жить так, чтобы удаляться от этого порочного дела, занимать а потом отдавать. Занимать всегда гораздо легче, чем отдавать. Это простая истина.
Дорогие друзья, только что вы прослушали первую часть беседы брата Михаила Александровича Горянина «Что мы назначаем нашим детям?». А сейчас, после пения, мы вам предлагаем прослушать статью Чарльза Сперджина «Долги». Данная статья взята из книги «Беседы Ивана Пахаря».
Когда я был еще совершенно маленьким мальчиком, носил передничек и ходил в начальную школу. Однажды случилось, что мне был крайне нужен грифель, а я не имел денег, чтобы его купить. Я боялся, чтобы меня не бронили за то, что я так часто терял грифели. Так как был довольно-таки рассеянным молодчиком и боялся домашних допросов. У нас по соседству была небольшая лавочка, в которой почтенная старушка продавала орехи, бублики, пряники и игрушки. И я знал, что она часто давала в долг моим сверстникам. Я думал, что приближается Рождество, а следовательно, можно было ожидать, что мне подарят пару-другую пятачков или даже целый двухгривенный. Поэтому я захотел взять грифель в долг, а затем уже легко расплатиться за него на Рождество. Мне было нелегко решиться, но все же я собрался с силами и зашел в лавочку. Грифель стоил копейку. И так как я еще никогда не одалживал, и мой кредит оценивался высоко, то добрая старушка охотно вручила мне грифель, и у меня появился долг. Мне было не особенно приятно, и я чувствовал, что как будто поступил плохо, но я не представлял себе, как скоро мне придется пожалеть о соделанном. Я не знаю до сих пор, каким образом мой отец узнал про это дело, но он серьезно принялся за меня. Да благословит его Бог за это. Он был рассудительным человеком и умел воспитывать детей. Он не хотел приучать своих детей спекулировать или заниматься тем, что крупные мошенники называют финансовыми операциями. И поэтому немедленно положил конец моему долгу. Он сделал мне немедленно строжайшее внушение, сказал о том, насколько мой поступок был близок к воровству. Как легко таким образом погубить себя, и как мальчик, задолжавший копейку, может впоследствии задолжать 1000 рублей, попасть в тюрьму и обесчестить свою семью. Это было действительно сильно сказано. Мне кажется, я слышу слова отца и сейчас, и они звучат у меня в ушах при воспоминании о нем. После этого я был отведен в лавку, подобно тому, как отводят дезертира в казарму. Горько плача на всю улицу и испытывая величайший стыд, мне казалось, что мой долг известен всему миру. Копейка была уплачена со многими серьезными предупреждениями, и несчастный должник был, наконец, отпущен на свободу, подобно птице, выпущенной из клетки. Как приятно было чувствовать себя свободным от долга! Как трепетало мое маленькое сердце и уверяло, что ничего в мире никогда больше не заставит меня задолжать. Это был хороший урок, и я никогда не забывал его. Если бы всем мальчикам внушались в детстве подобные понятия, то это был бы для них подарок, равный целому состоянию, и сберег бы их от громадного количества огорчений в жизни. «Бог да благословит моего отца», — говорю я. И это было бы хорошо, чтобы в нашей стране было побольше таких отцов, дабы спасти ее от разложения и порока. Потому что в наше время при всех этих акциях, облигациях, кредитах наш народ скоро будет так же изъеден, как червивое дерево. С того дня, когда я так горько плакал, я возненавидел долги. И вы не должны удивляться тому, что я выразился о них довольно резко. Очистить свой дом от грязи, долгов и дьявола было всегда самым горячим моим желанием с тех пор, как я стал домохозяином. И хотя последний из этой тройки иногда проникал в дверь или в окно, ибо старый змей проскальзывает в самую маленькую скважину, но все же благодаря хорошей жене, тяжелому труду, честности и упорной работе щеткой два других не переступали порога. Долг настолько унизителен, что если я должен человеку пятак, я предпочитаю идти по зимнему холоду 30 верст, чтобы уплатить ему, лишь бы только не чувствовать неловкости. Мне было бы также удобно с горохом в сапогах или с ежом в постели, или со змеей за пазухой, как жить, имея долги в мелочной лавке, у портного и у пекаря. Бедность тяжела, но долг ужаснее. Как утверждают, равным злом является дымящая печь и сварливая жена. Можно быть бедным и пользоваться уважением. Мне кажется, что таковы я и моя жена, и таковыми останемся». Но задолжавший человек не может даже сам себя уважать, и он может быть уверен, что соседи толкуют про него, и, наверное, не в его пользу. Некоторые люди как будто любят быть должниками, но я предпочел бы быть кошкой в трубе, когда печь пылает, или же лисицей, преследуемой собаками, или же ежом, надетым на вилы или мышью в когтях совы. Честный человек должен предпочитать пустой кошелек полному. Он не может есть чужого сыра, носить чужую одежду, ходить в чужих ботинках. Он не может допустить, чтобы его жена одевала шляпу, принадлежавшую хозяйке модной мастерской. Галка в павлиньих перьях была скоро ощипана, и заемщик скоро обеднеет самую худшую постыдную бедностью. Жизнь за чужие средства разорила многих моих соседей. Они с трудом могут прокормить кролика и нуждаются в лошади и повозке. Я опасаюсь, что роскошь является повальной болезнью нашего времени, и многие верующие христиане заразились ею к своему стыду и горю. Хорошие шерстяные или хлопчатобумажные платья недостаточно хороши сейчас. Девушки должны иметь шелковые и сатиновые платья. И счет портнихи также длинен и мрачен, как зимняя ночь. Чтобы показать себя и удовлетворить свое тщеславие и моду, быстро тратятся средства, семья беднеет, и глава семьи впадает в уныние. Лягушка пытается раздуться, как вол, и лопается. Тот, кто тратит 100 рублей в неделю, тот учится тратить 10 тысяч в год и, наконец, доходит до суда. Люди жгут свечу с обоих концов, а затем говорят, что они очень несчастны, так как ставили не на ту лошадь, и удивляются, если их называют расточительными. Бережливость обеспечивает половину успеха в жизни. Не так трудно заработать деньги, как и тратить их разумно. Сотни людей никогда не узнали бы, что такое значит нужда, если бы они не научились раньше тратить деньги. Если бы все жены бедных мужей умели варить кушать, то маленький доход их мужей хватил бы надолго. Наш проповедник утверждает, что немецкие и французские женщины опередили нас в искусстве варить дешево и хорошо. Я желал бы, чтобы они послали миссионеров с целью обратить наших сплетниц на путь хорошего хозяйничества. Эта французская мода была бы много полезнее, чем те дамские безделушки без выставок модного магазина, которые заставляют наших женщин каждый месяц делать себе обновки. Ведь многие люди не считают сейчас возможным довольствоваться тем, что их отцы рады были видеть на своем столе. Итак, услаждая свое чрево дорогими яствами, они впадают в нищету и вызывают всеобщее сожаление. Они брезгают хлебом и маслом и доходят до того, что должны питаться сырой брюквой, ворованной в чужих огородах. Те, кто живет за чужой счет, подобно боевым петухам, должны потерять свой гребень или же вообще будут зажарены. Кто богат, тот может много тратить, но всякий должен по одежке протягивать ножки. Подобен безумцу и вору тот, кто, имея гривенник дохода, тратит на своем основании рубль, не принадлежавший ему. Разумно поступает тот, кто шьет себе костюм сообразно купленному материалу. Но резать чужое сукно за счет делания долгов также напоминает воровство. Должники не могут не лгать, так как они обещают платить, хотя и знают, что не будут в состоянии этого сделать. Затем, приводя длинный ряд оправдывающих обстоятельств, они снова обещают и таким образом скоро учатся лгать в совершенстве. Если имеешь долги и как делать ты их узнал, то научишься лгать, даже если ты раньше не лгал. Итак, если долги приводят ко лжи, то кто же скажет, что это не скверная вещь? Конечно, бывают исключения. Я не стану осуждать честного человека, который задолжает вследствие болезни или несчастного случая. Но правило остается правилом, и вы должны признавать, что долг является отвратительным болтом громадной выгребной ямы и грязной канавы. Счастлив человек, которому удастся выбраться из нее, попав в нее один раз, но счастливее всех тот, кто по Божьему милосердию остается совершенно в стороне от нее. Если вы один раз пригласите дьявола к столу, будет очень трудно изгнать его из вашего дома. Лучше не иметь с ним дела вообще. Курица любит класть второе яйцо на том месте, где она положила первое. Если человек один раз задолжает, то он легко может задолжать вторично. Лучше не знать долгов вовсе. Кто задолжает пятак, тот скоро будет должен рубль. И если человек попал в грязь до щиколоток, то очень легко провалиться и до колен. Не одалживайте копейки, и вы не будете должны червонца. Писание говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем», что не означает «платите ваши долги», но «не имейте их вовсе». По моему мнению, те, кто преднамеренно нарушает этот совет, должны быть изгоняемы беспощадно из Церкви Христовой. Наши законы к стыду изобилуют облегчением кредита. Никто не становится ныне вором, ему нужно лишь открыть дело, а затем объявить себя несостоятельным, и это дает ему вернейший доход. Даже пословица говорит: «Не разбогатеешь, не лопнешь». Как же, я знаю купцов, обанкротившихся 5 или 6 раз и верящих сейчас, что они находятся на пути к спасению. Более вероятно то, что они попадут в такое местечко, откуда им не удастся выбраться. Даже в том случае, если они уплатят все до последней копейки. Но люди говорят: «Они же щедры». Да, чужими деньгами. Мне неприятно видеть человека, укравшего гуся и затем жертвующего Богу потроха. Набожность может проявляться разными путями, но жертва является существенной ее частью. Сперва честность, а затем уже благородство. Но как часто набожность является личиной обмана? Мой девиз – платить немедленно и остерегаться даже маленьких долгов. Маленькие счета легко оплачиваются. Плати то, что ты должен, и ты будешь знать, что у тебя имеется. Лучше лечь спать без ужина, чем проснуться с долгами. Грехи и долги всегда больше, чем мы себе представляем. Мало-помалу человек вязнет в них с головою. Именно маленькие расходы разоряют человека. Человек должен сократить свои расходы и беречь свои приходы, если он желает очиститься от долгов. Вы не можете истратить ваш гривенник и одновременно уплатить им долг. Сокращай расходы, если кошелек пустой. Не думай, что с долгами можно покончить как-нибудь иначе, чем добросовестно расплатившись с ними. Для молодых людей, начинающих жизнь, полезно выслушать мою краткую проповедь, состоящую из 3 пунктов. Живи всегда скромнее, чем можешь. Никогда не бери в долг и помни, что много долгов, много хлопот и забот.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала первая часть беседы брата Михаила Горянина «Что мы назначаем нашим детям». А также вы прослушали статью Чарльза Спержена «Долги». Продолжение этой беседы вы услышите в нашей следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-257-2193.
Скорбне серце, не плач, не журися, і не падай в тяжкій боротьбі. В тишині Ісусу молися, Він почує, поможе тобі. В тишині Ісусу молися, Він почує, поможе тобі. В цьому світі так тяжко і сумно, виє вітер і хмари пливуть, та згадай нам боротись недовго, в небі радість і щастя нас ждуть. Шлях твій чорні хмари покрили, і любові вогонь паса. Пригадай же і радість, і сила є для тебе святих небеса. Пригадай же і сила є для тебе в святих небесах. В цьому світі так тяжко і сумно, виє вітер і хмари пливуть, та згадай і щастя нас ждуть. Не забудь, твій Спаситель з тобою, покине ніколи тебе, і вітчизну небесну спокою від страждання і сліз приведе, і вітчизну небесну спокою від страждання і сліз приведе. Цьому світі так тяжко і сумно, виє вітер і хмари пливуть, та згадай щастя нас ждуть.